Криму 17.00.
В эфире радио Крым Реалии. Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Добрый вечер, это радио «Крым Реалии», в студии работает Сергей Макрушин. Сегодня мы продолжаем говорить о важных темах Крыма. Сегодня все крымские средства массовой информации пишут о массовых сообщениях, ложных сообщениях о заминировании крымских, преимущественно учебных заведений. Речь идет прежде всего о школах. Утром 21 января в школы Симферополя поступило анонимное сообщение о минировании. И, как оказалось, эта ситуация затрагивает не только Симферополь. Обо всем этом поговорим, откуда могут исходить атаки, как себя вести в таких сложных и стрессовых ситуациях. Вы можете присоединиться к нашему разговору. Я напомню, что мы ведем трансляцию не только на средних волнах на частоте 648 АМ. Вещаем мы также на канале «Крым Реалии» в YouTube, где мы не только рассказываем, но и показываем те материалы, которые подготовили для вас сегодня. Вы можете писать комментарии в чате под этой трансляцией. Я стараюсь внимательно читать все, что вы нам пишете, наиболее конструктивные и актуальные комментарии постараюсь озвучить в нашем эфире. Вопросы нашим собеседникам также постараюсь передать. Вы можете непосредственно дозвониться к нам в студию, сделать это просто. Если вы слышите нас в Крыму или соседней России, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, потому что для материковой части Украины эта проблема тоже очень актуально, звоните нам по номеру 044-490-2905. Итак, утром 21 января в школы Симферополя поступило анонимное сообщение о минировании. Такие электронные письма поступили на электронную почту сразу нескольких симферопольских школ. Приводят средства массовой информации номера 3, 5, 7, 15, 17, 18, 20, 24 школа и так далее. Всего, по данным СМИ, такие предупреждения получили более 20 школ крымской столицы. А вскоре о такой же ситуации начали сообщать из Ялты и Алушты. Сообщения о минировании поступили в образовательные учреждения Керчи. Там тоже по электронной почте заминировали школы и политехнический колледж. Причем многострадальный керченский политех до этого минировали буквально два дня назад, 19 января. Также сообщалось о подобном. Севастопольский филиал МГУ также пришлось эвакуировать после сообщения о минировании. Российского главу Крыма Сергея Аксенова сообщение о происходящем настигли в Керчи. Он там открывал газопровод. Версия происходящего у него появилась молниеносно.
Не лезут, у нас враги не спят. Мы сейчас вот только разговаривал с начальником управления Федеральной службы безопасности по Республике Крым. Сообщение о минировании активно поступает по городу Симферополю, по городу Герои Керчь и по Советскому району. Сейчас пошли вот по техникуму, звонок был. Значит, я команду дал полностью, и все службы задействованы с самого утра. То есть всех отпустить, соответственно, то есть детей освободить сегодня от занятий, коллективы от работы. В данном случае могу сказать только одно, что все это сообщение идут из-за границы. В данном случае это не внутри российские, так сказать, провокаторы, а именно заграничные. Кто вот управление ФСБ по Республике Крым расследование проводит, уверен, что обнаружим, кто этим там занимался. Но сейчас в любом случае, чтобы, не дай бог, не дай Господь, не подвергать риску жизни ни одного ни ребенка, ни члена трудового коллектива, сейчас всех дал команду, всех пустить домой с работы и с учебы. Ну, а уже как закончат следственные действия, оперативные, ситуация будет понятна. Вот Трегуб Владимир Олегович звонил. Такая же ситуация в Советском районе. По техникуму, по Советскому поступила тоже информация о минировании. Поэтому действуем штатно, все службы мобилизованы с самого утра, все на объектах. Глава администрации Святослав Анатольевич. Здесь вот уже там все решения принимаются оперативно. В данный момент там никому жизни ничего не угрожает. Так что все работаем.
Спасибо. Вот что говорит российский глава Крыма Сергей Аксенов. Так он сузил круг подозреваемых до всей заграницы. Ну что же, мы будем ждать в том числе и официальных сообщений о расследовании. Сообщается о том, что Следственный комитет России начал расследование по факту вот этих пранкерских атак, или как это еще назвать, вот мы об этом тоже сегодня будем говорить. Какова ваша версия происходящего, что вы думаете об этом, и как крымские власти реагируют на такие сообщения? свою точку зрения вы можете высказать в эфире радио «Крым Реалии». Напомню, номер телефона, по которому к нам можно дозвониться, 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер телефона. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044-490-2905. Ждем ваших звонков. Также напоминаю, что вы можете написать ваше мнение в комментариях. Стараюсь внимательно читать все, что вы нам пишете. Мы продолжим наш разговор буквально через несколько секунд.
Хочешь принять участие в прямом эфире? Звони по номеру 8 800 10 06 926.
Итак, продолжаем мой эфир. Я напомню, что говорим мы сегодня о ложных сообщениях о минировании в Крыму. К счастью, ложных. Я процитирую сейчас крымские средства массовой информации, которые пишут о том, что подразделения Росгвардии проверяют те сообщения, которые поступают анонимные о минировании, и эти сообщения не подтверждаются. Кроме того, крымские средства массовой информации сообщают, что занятия в школах сегодня были отменены, учебные процесс возобновится с понедельника. Ну что же, я напомню еще раз номер телефона, по которому к нам можно дозвониться, 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Из соседней России тоже можно дозвониться нам по этому номеру телефона. С материковой части Украины набирайте номер 044-490-2905. Что вы думаете о происходящем? Вы можете об этом сказать в нашем эфире. Вы можете написать комментарий под трансляцией, которую мы ведем на канале «Крым Реалии» в YouTube. Что вы думаете об этом? Вот, например, слушатель и зритель под ником «Позитив» пишет, что эти минирования школ, если я правильно понял суть комментария, они имеют что-то общее с той атакой, похожей, которая происходит и на материковой части Украины. Сообщается о массовом минировании учебных заведений, торговых центров, объектов инфраструктуры. Вот уже несколько дней поступают эти сообщения. Они, конечно же, проверяются и, конечно же, сопровождаются эвакуацией из тех объектов, которые подверглись такой атаке. Ну что же, мы продолжаем наш разговор, и к нашему разговору подключается Владимир Стиран, украинский специалист по кибербезопасности. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, давайте посмотрим, да, вот попытаемся понять, что же это за атака. Крымские средства массовой информации со ссылкой на российскую администрацию Симферополя публикуют текст письма, который был отправлен рассылкой на почтовые ящики, ну, во всяком случае, симферопольских школ. Датировано это письмо до сегодняшнего дня, 7.42 оно было отправлено. Вот аноним угрожает взорвать школы, называясь последователем так называемого керченского стрелка Владислава Рослякова. И вот письмо это отправлено с сервиса messagesafe.io. Видимо, на основании этого Сергей Аксенов делает вывод о том, что атака направлена из-за рубежа. Вот что нам говорит та информация, которая изложена в этом письме? Какие можно сделать выводы, если можно вообще какие-то выводы сделать?
Никаких выводов сделать нельзя.
А что это за...
Кто-то их делает, означает, что они не разбираются в теме.
Так, а вот в чем здесь сложность? Давайте мы посмотрим, как выглядит этот сервис. Message Safe, да, он называется. Вот его стартовая страница. Что это вообще за сервис? Насколько я понимаю, это сервис анонимной отправки почтовых сообщений?
Это что-то вроде мессенджера плюс сервиса рассылки сообщений плюс возможность интеграции собственных почтовых доменов. Ну, то есть это такой себе типа стартап. Он, конечно, немножечко стрёмно выглядит, да, то есть он не полностью там легитимностью блещет, но при этом нельзя сказать, что это какой-то супер прокачанный, пуленепробиваемый даркнет сервис для крутых хакеров, да, то есть это, ну, рассылка и рассылка, спамеры и спамеры. Они есть в кое-каких блок-листах, у них не очень хорошая репутация, но они, в общем-то, разбираются в том, что они думают, в том, что они делают, и гуглятся, скажем так. Хочу разослать много сообщений, иду в Google, нахожу их без проблем. Поэтому делать какие-то далеко идущие выводы просто потому, что где-то там в письме чего-то приписано, это странно.
То есть речь идет просто об инструменте, которым в данном случае воспользовался злоумышленник?
Ключ в инструменте, в котором можно, скорее всего, оперативно зарегистрироваться с одноразовым имейлом, подставить туда чужую или еще какую-нибудь не совсем связанную с собой кредитную карту, заплатить за базовую подписку или вообще воспользоваться каким-то пробным вариантом, который не стоит денег, и разослать пачку сообщений. Все. То есть все, что можно об этом сейчас сказать, это то, что кто-то разослал письма. Не больше.
В целом, давайте поговорим о механике таких атак. Вообще, насколько часто правоохранительные органы, да, не берем во внимание, где именно, на какой территории происходит эта атака, вот насколько вообще часто правоохранительным органам удается отследить источник этой атаки?
Да, все зависит от профессионализма атакующего. То есть, если это аматор, то нетрудно. Если профессионал, то от сложно до невозможно. То есть абсолютно... Смотрите, тут дело в том, что абсолютной анонимности как таковой в использовании этих инструментов достичь невозможно. Да? Но есть какой-то определенный там порог вхождения в расследование подобного рода. Если это школота прикалывается, то тут, в общем-то, это уровень там, украинской киберполиции. Несложно. Абсолютно простые инструменты, абсолютно элементарная аналитика. Там 2 плюс 2 равно 4. Если это люди, которые готовились, то тогда для того, чтобы их поймать, нужно будет находиться на уровне, не знаю, там АНВС Соединенных Штатов, да? Которые контролируют достаточную часть сети Tor, которые занимаются постоянными активными мероприятиями по захвату контроля над подобными сервисами и так далее. Разведка развитых стран. Вот. Это не выглядит как цель для разведки, это выглядит как очень, очень странный какой-то ход.
Но все-таки вы говорите о том, что это могла быть и школота, вашим языком выражаясь, то есть какой-нибудь из учеников школ, в принципе, у него есть все возможности для того, чтобы такую вот подобную атаку устроить.
Насколько это сложно вообще? Я говорю, что это могло быть что угодно. И школота, и криминал, который занимается, не знаю, там, прокачиванием собственных инструментов, и... спонсируемый государством взвод хакеров, который просто прикрывается аурой малолетних хакеров. Да? То есть тут чего-то утверждать нельзя. И одновременно можно утверждать что угодно. Доказательств каких-то причастности тех или иных групп на этом скриншоте нет. Если увидеть оригинал письма, можно сделать какие-то далеко идущие прогнозы, куда дальше копать. Но нужно сделать еще очень много движений лопаты для того, чтобы добраться до сути. И из этой отправной точки туда очень-очень далеко.
Насколько то, что сейчас в Крыму происходит, похоже на то, что происходит на материковой части Украины? И насколько масштабна эта атака, которую мы сейчас видим на материке?
Ну, это сложно. Сложно проанализировать. Похоже. Тот факт, что мы обратили на это внимание, показывает, что есть какие-то ассоциации. Но это скоординировано. Непонятно. Это похоже, да. То есть это может быть либо какой-то там копикат, да, просто подражание популярной ныне тенденции, либо еще что-то. Если включить, допустим, там здравомыслящего гражданина Украины с правильной интуицией, построенной на предыдущих 8 годах, обозревание информационного поля, тут выводы и подозрения напрашиваются самостоятельно. Да? Стоит 100 тысяч живой силы с экипировкой и боевой техникой на границе, и происходят по всем векторам самые разнообразные попытки дестабилизировать состояние внутри страны. Да? И при этом там, мы говорим о каких-то диверсиях, возможных провокациях и так далее. Это все спекуляция, об этом все можно говорить. Это к этому всему можно готовиться, потому что это правильное действие в ответ на подобные провокации и попытки дестабилизации. Но утверждать с точностью, что вот это русские пытаются нас тут здесь запугать, это глупо. Основываясь на существующем фактаже, это было бы по меньшей мере странно.
Я благодарю вас за беседу, за то, что помогли нам внести ясность вообще, да, в то, какие можно выводы сделать на основании той информации, которая опубликована, и каких выводов на основании этой информации пока что сделать нельзя. Я напомню, что с нами на связи был Владимир Стирен, украинский специалист по кибербезопасности. Мы продолжаем наш эфир. Напомню, что говорим мы сегодня о ложных сообщениях о минировании в Крыму. С утра 21 января крымские школы начали получать электронные письма, в которых говорится об угрозе заминирования. Напомню, что анонимный автор называет себя последователем Владислава Рослякова, который в 2018 году, если я правильно помню, устроил атаку на политехнический колледж в Керчи. И сегодня политехнический колледж снова стал объектом, ну, вот такой уже виртуальной атаки. Там тоже сообщили о якобы заминировании, тоже произошла эвакуация. Это уже не первая атака, которой политехнический колледж керченский подвергается в последние дни. Что вы думаете об этом? Вы можете рассказать в нашем эфире 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму или в соседней России. По телефону 044 490 2905 нам можно дозвониться с материковой части Украины. Также я напоминаю, что работает чат под нашей видеотрансляцией на канале Крым Реалии в YouTube. Там я внимательно читаю ваши комментарии, которые вы оставляете под нашей трансляцией, наиболее конструктивные и актуальные. Постараюсь прочитать в нашем эфире. Вот один из наших постоянных зрителей, Ильшан Циферов, пишет мне: «Макрушин, ты же умный журналист. За этими телефонными атаками стоит ФСБ России. Они ведь в последние дни атакуют Киев и Львов. Они скажут, мы не виноваты, нас тоже атакуют». Ну, вот такая теория у нашего радиослушателя. Если согласны вы с ней или нет, вы можете дозвониться к нам в эфир или написать там же в комментариях. Экспертное мнение, в том числе и по этой версии, мы слышали только что от эксперта в нашем эфире. Но мы продолжаем наш разговор, и перед этой программой мы связались с Андреем Иванцом, крымским историком и политологом, и спросили, а вот как так Сергею Аксенову удалось сразу определить, откуда исходит эта атака на крымские школы, и что такие молниеносные выводы, о чем они нам должны говорить?
Можна припустити, що окупаційна адміністрація Криму бере участь у нагнітанні антиукраїнської істерії, яка, власне, роздмухується російською владою. Ми бачимо, що Росія створює військову загрозу навколо України. Якщо ми згадаємо 2013-2014, початок 2014 року, то тоді також російська пропаганда і проросійська пропаганда в Україні, вони штучно підвищували градус ненависті до України, залякували кримчан тим, що в них заберуть там російську мову, заберуть автономію. Це робилося для того, щоб збити проукраїнські настрої або нейтралізувати, залякати людей і потім проводити вже військову окупацію, військову спецоперацію, захоплення Криму. Тому сьогодні, коли на території Криму поступають масові дзвінки по школах щодо мінування, і тут же керівник окупаційної адміністрації говорить про те, що це закордонний слід. Невдовзі, я думаю, що вони оголосять, що сліди ведуть в Україну. Це може бути накачування кримського населення такими страхами і негативом стосовно України напередодні якихось агресивних дій, які можливі і які сьогодні, власне, обговорюються у світовій спільноті. В Криму сьогодні нема свободи слова, інформаційний простір контрольований. І, відповідно, можливості для маніпуляції суспільною думкою кримчан в російської окупаційної влади, безумовно, є. І, звичайно, що такі меседжі, які починають розкручуватися владою, ймовірно, в рамках загального задуму російської влади, вони будуть підхоплені ЗМІ, будуть розповсюджуватися. До того ж, це не просто посил у ЗМІ, да, це те, що заходить до багатьох родин в будинки, тобто коли повертається дитина зі школи і каже, що нас сьогодні розпустили через те, що є загроза там підриву школи, Да, потім ще оголошують, що це там чергові злотні бандерівці, фашисти, хунта і так далі, хочуть тут підірвати мир і спокій. Да. То така пропаганда, вона буде доходити до певної частини кримчан і може сприйматися як правдива інформація.
Напомню, это был комментарий Андрея Иванца, крымского историка и политолога. Мы продолжаем наш эфир. Напомню, что говорим мы сегодня о массово разосланных сообщениях в крымские школы, о том, что здания этих школ якобы заминированы, не только школы попали под эту атаку, сообщают о том, что и Крымский федеральный университет, созданный на базе Таврического национального университета, также был эвакуирован, также сообщались, ну, я уже говорил о том, что в Керчи эвакуирован политехнический колледж. География поступления таких сообщений, она распространяется практически на весь Крымский полуостров. И, как я уже говорил, эта ситуация для Крыма не исключительная, потому что на материковой части Украины вот такие атаки, да, ложные сообщения о заминировании, они продолжаются уже несколько дней и достаточно плотно. И не только в Украине и Крыму это происходит. В соседней России также вот буквально накануне в школы Челябинска там распустили детей по домам из-за сообщений о минировании. Как быть в этой ситуации? Как реагировать на такие сообщения? И что нужно знать и понимать, если вам пришло сообщение о том, что школа, в которой учится ваш ребенок, да, вот таким образом заминирована? Об этом мы поговорим с Ольгой Духнич, украинским социальным психологом. Ольга, добрый вечер. Итак, говорим мы с вами в непростое время, да, не говоря уже о постоянно существующих угрозах общей безопасности, видим мы вот такие атаки. То ли это пранкерские, то ли это уже более серьезная история, да, вот сообщение о минировании школ, университетов и так далее. Те люди, которые сталкиваются с этой проблемой, вот как, что нужно знать и как нужно себя вести в этой ситуации? Вот приходит нашему слушателю СМС, что поступило сообщение о минирование школы, в которой учится его ребенок. Что нужно знать и как нужно действовать?
Ну, прежде всего, нужно удостовериться, что информация правдива. То есть связаться с классным руководителем, со школой и убедиться, что действительно информация соответствует действительности. И, как правило, школа просит забрать ребенка, что и нужно, наверное, сделать в этой ситуации. Вот, в общем-то, простая инструкция. Не нужно, я думаю, сразу очень сильно переживать, хотя понятно, что очень многие родители, если это происходит впервые, они испытывают страх. Некоторые родители, наоборот, относятся к этому, ну, наверное, несколько сверхбезразлично, потому что, слава богу, в Украине никогда не происходило никаких трагических событий, связанных с минированием общественных учреждений детских. Особенно. Поэтому многие считают, что ну вот зря они даже прерывают учебный процесс. Это неправда. На самом деле процесс действительно учебный нужно прерывать. Школы делают, и детей выводят из школы на улицу и отдают родителям.
Аноним, который рассылал эти сообщения, он обращается к истории Владислава Рослякова, ужасной истории, трагической для города Керчи. Что можно сказать вот в связи с этим аспектом?
Ну, прежде всего, мы должны понимать, что есть такая тактика к присоединению к сильным эмоциональным переживаниям людей. Да, чем, мы не можем на сегодняшний день утверждать, что аноним, который связывает свои звонки и вспоминает Рослякова, он действительно хочет что-то совершить подобное, знаком был с ним или разделяет его какие-то ценности. Скорее всего, это ну, вполне вероятно в нынешней ситуации, когда отношения между Россией и Украиной достаточно напряженные на грани, мы знаем, да, риска вторжения, что это попытка дестабилизировать ситуацию, играть на эмоциях людей. И тут важно понимать, что если такие атаки, да, или ложные звонки телефонные о минировании, они и в России осуществляются, и на территории материковой Украины, и в Крыму, то их цель в целом создать ощущение страха, тревоги и неопределенности. А именно эти состояния человеческой психики делают ее более готовой к внушению. чем больше вы тревожитесь, чем менее стабильно вы себя чувствуете, чем больше вокруг вас угроз, которые вы не можете предсказать, но о которых вы постоянно думаете, о которых вы переживаете, угроз, связанных с детьми, потому что это самое дорогое, что есть у человека, тем более вы подвержены, веря в самые, ну, скажем так, далекие от рациональности теории. И очень часто такое состояние общества максимально выгодно людям, которые пытаются это общество дезинформировать.
Мне сейчас в аппаратной подсказывают, что готов к прослушиванию комментарий одной из учениц одной из симферопольских школ. Зовут ее Оксана. Короткий комментарий. Давайте послушаем и продолжим наш разговор.
Давайте. До сих пор на территории школ стоит оцепление. Вот, например, что 44-я школа, что 27-я, 30-я, 1-я гимназия. Стоит оцепление из сотрудников правоохранительных органов. Никого внутрь не пускают, то есть даже личные вещи забрать невозможно. Некоторые дети оставили рюкзаки в попыхах, собираясь. То есть на улице холодно, был дождь, и дети быстро одевали верхнюю одежду, шапки, перчатки и выбегали на улицу. Многие не взяли рюкзаки, и когда захотели вернуться забрать, никого в здание не пустили и сказали, что заберете в понедельник. Достоверной информации, естественно, нигде толком нету, то есть земля полнится слухами, кто-то кому-то что-то сказал, кто-то кому-то что-то передал. Но что хочу заметить, в чатах 44-й школы появилась информация от администрации школы о том, чтобы дети и родители не постили видео и фотографии с места, значит, эвакуации и так далее, и так далее. Кто это придумал, зачем это было придумано, непонятно, но тем не менее вот распространили в родительские чаты вот такую информацию.
Здесь я должен еще добавить, что голос мы изменили по просьбе нашей собеседницы. Да, это был комментарий ученицы одной из симферопольских школ. Напомню, что беседуем мы с Ольгой Духнич, украинским социальным психологом. Итак, тут два момента. Во-первых, да, как сказывается вообще вот на общественном настроении, на психологии общества тот момент, что пытаются сразу же запретить распространение информации, которая касается этой ситуации. Это первый момент. И второй, вот приходит ребенок из школы после вот такого дня. О чем с ним стоит поговорить?
Ну, прежде всего, ложные звонки о минировании, они, ну, достаточно частое явление российской реальности, и, к сожалению, уже, ну, довольно долго, наверное, появляются и в Украине. Звонят очень разные люди. Иногда звонят даже дети, да, которые там пытаются каким-то образом сорвать экзамен или еще что-то, говоря о минировании своей школы. Поэтому имеет смысл, в принципе, поговорить с ребенком о том, что такая ситуация возможна, что она не всегда заканчивается трагично, и в очень редких случаях заканчивается трагично. Но в таких ситуациях мы тренируем свое умение очень быстро реагировать в критическом ситуациях. Поэтому ребенка нужно научить, что если поступает сигнал о том, что школа заминирована или что-то в школе происходит не так, возможно, начался пожар. Разные случаи бывают. Ребенок должен четко знать, что делать, да, потому что дети, они склонны, например, ну, впадать вот в это состояние замри, да, когда им очень сложно принимать какие-то быстрые действия, а быстрые действия нужны. Имеет смысл проговорить с ребенком и потренироваться, что он должен делать в таком случае. Действительно, быстро одеться и максимально быстро выйти на улицу. Или же, что тоже очень важно, слушать учителя. То, что говорит учитель, куда идти, как идти, каким образом, чего придерживаться. То есть это та важная вещь, которую должен знать, ну, наверное, на сегодняшний день любой школьник. Это не страшно поговорить с детьми, это нормально. Просто найти нужно удачный момент, когда ребенок спокоен, когда вы находитесь вместе дома, поговорить о том, что это вот способ, условно говоря, натренировать его взрослость, его умение реагировать на критические ситуации. Это первый момент. Второй момент.
У нас минута.
Да, мы не знаем, почему, да, запрещают фотографировать места нахождения детей, но у России, к сожалению, достаточно трагический опыт со школами. Возможно, это часть протокола, которая имеет смысл. В любом случае, мы должны помнить, что максимальная наша цель – это безопасность детей. Поэтому все, что мы можем сделать, это инструктировать их и относиться к этим ситуациям максимально эффективно и действовать в них оперативно.
Спасибо вам за беседу, за комментарии. Напомню, что с нами на связи была Ольга Духнич, украинский социальный психолог. Говорили мы сегодня о целой волне сообщений, ложных сообщений, как пока что выясняется, о заминировании учебных заведений в Крыму. Напомню, что та же ситуация уже несколько дней наблюдается на материковой части Украины. Мы продолжаем внимательно следить, в том числе и за этой ситуацией. Читайте сайт Крым Реалии, на нем публикуются наиболее оперативные и достоверные новости, в том числе и об этой ситуации. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Не пропустите в 19.15 по крымскому времени программу «Крымский вопрос». А мы с вами увидимся и услышимся вечером следующего буднего дня. Всего доброго и будьте здоровы!